Урок 12 с 11 по 17 июня. Последние дни Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 16 тексты. Евангелие от Луки, 12 глава, 48 текст. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 17 по 19 тексты. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 текст. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 тексты. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 51 по 75 тексты.
Памятный стих. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 текст. В этом уроке мы рассмотрим последние дни земной жизни Христа, предшествующие кресту. Мир и Вселенная вскоре станут свидетелями самого ответственного момента за всю историю творения. Из событий, которые мы изучим на этой неделе, можно извлечь множество уроков, но особое внимание мы сосредоточим на вопросах свободы и свободной воли. Посмотрите на то, как различные персонажи распорядились великим и драгоценным даром свободы. Посмотрите на значимые и судьбоносные последствия использования людьми этого дара. Петру, Иуде, женщине с алавастровым сосудом всем пришлось делать выбор. Но самое главное, сам Иисус также оказался перед выбором, и он принял величайшее решение пойти на крест, хотя его человеческая природа протестовала против этого. «Отче мой! Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 текст. Невероятная ирония. Наше злоупотребление даром свободной воли привело Иисуса к моменту, когда уже ему пришлось воспользоваться своей свободной волей и сделать выбор, спасать или не спасать нас от разрушения, к которому так или иначе привело бы нас наше преступное своеволие.
Воскресенье, 12 июня. Доброе дело. Проследим последние дни жизни Иисуса на земле. Ему еще предстоит взойти на крест, воскреснуть и в полной мере явить себя в качестве распятого и воскресшего Спасителя мира. Как бы сильно последователи Иисуса не любили и не ценили Его, им предстояло еще многое узнать о том, кем Он является и что Он совершит для них. Глядя в прошлое и имея в распоряжении все Писание целиком, включая ценное разъяснение Павла относительно искупительной смерти Иисуса, мы знаем гораздо больше о том, что Иисус собирался сделать для нас, чем знали Его ученики на момент этой истории. Имея это в виду, прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 1 по 16 тексты.
Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
«Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К
чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим.
Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
«Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
«Что вы дадите мне, и я вам предам его?»
Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.
Каково значение этого дорогого подарка и как это учит нас относиться к Иисусу? Обратите внимание на то, что Матфей помещает историю помазания ног Иисуса, произошедшую, вероятно, до триумфального въезда в Иерусалим, рядом с упоминанием о составленном заговоре против него. Тогда как некоторые его соотечественники планируют навредить Христу, другие демонстрируют свою безудержную любовь к нему и преданность, как, например, Мария, вылившая на учителя алавастровый сосуд мира драгоценного. Тогда как ученики возмутились такой тратой, Иисус назвал поступок женщины «добрым делом». Этим расточительным, на первый взгляд, действием женщина показала всю глубину своих чувств к Иисусу. Хотя она, конечно, не знала всего того, что должно было произойти, и с какой целью, она прекрасно осознала свой неоплатный долг перед Иисусом и хотела выразить ему свою признательность. Возможно, она слышала его слова: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется». Между тем, ученики, которые, несомненно, видели гораздо больше дел Иисуса, чем эта женщина, упустили из виду этот важный момент. Это благословенное мира было символом переполненного сердца дарительницы. Оно было внешним проявлением любви, преизбыточно питаемой небесными потоками. И это помазание Марии, которое ученики сочли расточительством, многократно повторяется в восприимчивых сердцах друзей Иисуса. Елена Уайт, библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 5, страница 1101. Каким, согласно этой истории, должен быть наш отклик на то, что нам дано в Иисусе? Используя свою свободную волю, какое доброе дело мы можем сделать для Него в знак нашей признательности?
Понедельник, 13 июня, Новый Завет. Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 17 по 19 тексты.
В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему:
«Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
Он сказал:
«Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху.
Почему так знаменательно, что события разворачиваются во время Пасхи? Прочитайте также книгу «Исход», 12 главу, с 1 по 17 тексты.
«И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное.
Первое послание Коринфянам, 5 главу, 7 текст.
Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
История исхода – это, безусловно, история искупления и избавления. Бог спасает тех, кто сам не в состоянии спастись. Какой подходящий символ для обозначения того, что Иисус должен был вскоре сделать для всех нас? Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 26 по 29 тексты.
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
Что Иисус говорит своим ученикам? Что его слова означают для нас сегодня? Иисус указывал им на более глубокое значение Пасхи. Избавление из Египта было замечательным проявлением господства и власти Бога, но этого было недостаточно. Это было не то искупление, в котором на самом деле нуждались евреи или любой из нас. Нам нужно искупление в Иисусе, дающее вечную жизнь, и потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие при искуплении от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Иисус указывает им на подлинное значение вина и хлеба, символов Его смерти на кресте. Таким образом, в отличие от жертвенных приношений, которые предвещали смерть Иисуса, участие в служении вечери Господней напоминает нам об этой смерти. В обоих случаях символы указывают нам на крест Христов. И все же эта история не заканчивается крестом. Сказав ученикам, что не будет пить от плода виноградного до того дня, когда будет пить с ними новое вино в царстве Отца Его, Христос направил их взгляд на будущее, на второе пришествие и дальнейшие события. Подумайте о словах Иисуса, что Он не будет пить от плода виноградного, доколе мы не будем с Ним в царстве Отца. Что это говорит о том, насколько близкими будут наши с Ним отношения? Как мы можем сблизиться с Ним уже сегодня?
Вторник, 14 июня, Гефсимания. Во время пасхальной недели священники приносили в жертву тысячи животных в храме прямо на холме над Кедронской долиной. Кровь этих животных кропилась на жертвенник и затем стекала по канаве к потоку, пересекавшему долину. Возможно, этот поток становился красным от крови животных. Иисус и Его ученики переходили красные воды этого ручья на своем пути к Гефсиманскому саду. Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 36 по 46 тексты.
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
«Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
«Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
«Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру:
«Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
«Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».
И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
«Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. «Вот приблизился предающий меня».
Почему Иисусу было так тяжело в Гефсимании? Что произошло там на самом деле? Не физической смерти боялся Иисус, когда молился, чтобы сия чаша миновала его. Больше всего Иисуса пугало разделение с Богом. Иисус знал, чтобы стать грехом за нас, умереть вместо нас, понести на себе гнев Божий против греха, Он должен быть отделен от Отца. Нарушение святого закона Божьего было настолько серьезным, что требовалась смерть преступника. Иисус пришел для того, чтобы самому принять эту смерть и избавить нас от нее. Когда Христос размышлял о предстоящей битве, его душа наполнялась страхом. Его пугала мысль о разделении с Богом. Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят к царству сатаны, и никогда не осуществится его единение с Богом. Наступило то ужасное мгновение, которое должно было решить судьбу мира. Судьба всего человечества казалась колеблющимся на весах. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, предназначенную для виновного человека. Было еще не поздно. Он мог отереть кровавый пот со своего чела и оставить людей погибать в грехах, сказав: «Пусть преступник понесет наказание за свой грех, а я пойду к моему Отцу». Выпьет ли Сын Божий горькую чашу унижения и мучения? Возьмет ли на себя невинный проклятие греха, чтобы спасти виновных? Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 687-690. Как готовность Иисуса совершить ради нас подвиг должна воздействовать на каждый аспект нашей жизни, особенно когда дело доходит до помощи другим? Как мы можем научиться отражать характер Иисуса в нашей жизни?
Среда, 15 июня. Иуда продает душу. Как печальна история Иуды. Если бы он не дожил до своего последнего путешествия в Иерусалим, то мог оказаться в числе наиболее почитаемых персонажей святой истории. Церковные здания, возможно, были бы названы его именем. Вместо этого его имя навсегда связано с предательством и вероломством. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 6 главу, 70 текст.
Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол».
Евангелие от Луки, 22 главу, 3 текст.
«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12».
Как эти стихи помогают объяснить действия Иуды? Конечно, можно обвинить сатану, стоявшего за предательством Иуды, но напрашивается вопрос, что было не так с Иудой, раз дьявол смог управлять им? В конце концов, ведь сказано, что сатана хотел завладеть и Петром. Однако, в отличие от Петра, Иуда отказался посвятить себя полностью Господу. Должно быть, он задержался на какой-то грех или изъян характера, что позволило сатане склонить его к тому, что он сделал. Опять же, мы видим еще один ощутимый результат свободы выбора. Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 47 по 50 тексты.
«И когда еще говорил он: вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
кого я поцелую, тот и есть, возьмите его.
И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
радуйся, рави.
И поцеловал его. Иисус же сказал ему:
друг, для чего ты пришел?
Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его.
27 глава, с 1 по 10 текст.
Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
«Согрешил я, предав кровь невинную».
Они же сказали ему:
«Что нам до того? Смотри сам».
И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удалился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
«Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
Какие уроки мы должны извлечь из печальной истории Иуды? В Евангелии от Матфея, 26 главе, с 47 по 50 текст, описывается, как Иуда ведет подразделение из примерно 600 солдат, а также первосвященников и старейшин. Какой невероятный момент власти для Иуды, когда у вас есть то, чего люди на самом деле хотят, вы обладаете огромной силой, как Иуда в данном случае. Все идет нормально, по крайней мере, до тех пор, пока у вас есть то, чего они хотят. Но как только они получают от вас желаемое, вы им уже не нужны. Через несколько часов Иуда останется один, потеряв абсолютно все. Еще один важный урок заключается в том, за сколько Иуда продал свою душу. За 30 серебряников, в пересчете на сегодняшний день, это заработная плата за 1-4 месяца работы, в зависимости от того, какая серебряная монета имелась в виду. Даже если бы эта сумма в 10 или в 100 раз больше, посмотрите, чего она ему стоила. И как показывает история, он потерял даже ее. Эти деньги не принесли ему радости. Он бросил их к ногам тех, от кого получил. Какое убедительное доказательство истины! Все то, что заставляет нас отвернуться от Иисуса, потерять свою душу, является таким же бесполезным, как полученная Иудой плата за предательство. Иуда был так близок к вечной жизни, но лишился ее в погоне за тщетой.
Четверг, 16 июня. Отречение Петра. Иисус заранее знал о добровольном решении Иуды предать его. Это один из многих библейских примеров, показывающих, что предвидение Богом нашего волеизъявления ни в коей мере не ущемляет нашу свободу. И он знал не только о предательстве Иуды, но и о том, что самонадеянный Петр в самый ответственный момент убежит, а затем и отречется от него. Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 51 по 75 тексты.
«И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
„Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
В тот час сказал Иисус народу:
«Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня.
сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
«Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
И, встав, первосвященник сказал ему:
«Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?»
Иисус молчал, и первосвященник сказал ему:
«Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
Иисус говорит ему:
«Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
«Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?»
Они же сказали в ответ:
«Повинен смерти».
Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
«Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
«И ты был с Иисусом Галилеянином?»
Но он отрекся перед всеми, сказав:
«Не знаю, что ты говоришь».
Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
«И этот был с Иисусом Назареем».
И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
«Точно, и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
«Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
И, выйдя вон, плакал горько.
Как вы думаете, почему Петр отрекся от Иисуса? Часто мы думаем, что Петр отрекся от Иисуса просто потому, что он испугался. Не забывайте, что тот же самый Петр осмелился поднять меч на римских солдат. Петр был готов умереть героической смертью, но Иисус остановил его. Что же произошло с Петром за короткий промежуток между моментами доблести и отречения? Почему он не признался, что был учеником Христа? Почему Петр сказал: «Не знаю сего человека»? Возможно, Петр повел себя таким образом, потому что понял, он не знает сего человека, не знает, для чего он пришел, не знает, что означает его арест. Поэтому в момент паники он отрицал, что когда-либо знал его. Возможно, Петр отрекся от Иисуса, когда осознал, что не понимает того, что делает Иисус. Он сдался сам, когда у него возникло ощущение, что Иисус сдался. Петр все еще полагался на свой разум и не полностью доверился Иисусу. Вопреки невероятным знамениям, которые он видел, и собственному смелому исповеданию веры в Иисуса как Христа, отречение Петра должно предостеречь и нас. Все чудеса и знамения в этом мире не сохранят нашей верности Богу, если наши сердца не покорятся Ему. В Евангелии от Луки отмечается, что когда Петр в третий раз заявил, что не является учеником Иисуса, сам Иисус, обратившись, взглянул на Петра. Здесь используется то же самое слово «эмблеро», которое описывает проникновенный взгляд Иисуса в эпизоде их первой встречи. Какой урок мы можем извлечь из этой истории для себя? Можем ли мы надеяться на проявление Божьей любви к нам, даже если мы, подобно Петру, потерпим неудачу?
Пятница, 17 июня, для дальнейшего изучения. В 1959 году два бандита ворвались в дом в Канзасе и убили родителей и двух детей-подростков. Прежде чем убийц нашли, брат убитого отца семейства отправил в местную газету письмо с таким содержанием. «Это общество слишком озлоблено. Я также слышал несколько раз, что преступника, когда его найдут, следует повесить на ближайшем дереве. Нельзя позволять себе такие настроения. Дело сделано, и отняв жизнь убийцы, ничего не изменишь. Вместо этого давайте прощать, как того желает Бог. Мы не должны таить обиду в наших сердцах. Тому, кто сделал это, будет мучительно трудно жить с этим. Он найдет спокойствие только тогда, когда придет к Богу за прощением. Давайте не будем мешать ему, но вместо этого помолимся, чтобы он мог обрести покой». Не вдаваясь в обсуждение вопроса смертной казни, мы видим в этих словах выражение той благодати, которую Христос предлагает нам всем. Даже после непростительного отречения Петра Христос простил его и поручил ему спасать людей. Только что Петр заявил во всеуслышание, что не знает Иисуса. Теперь он с горечью понял, насколько хорошо Господь знает его, насколько проницательно видит он все движение сердца, неверность которого, как оказалось, была неизвестна даже самому Петру. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 713. Христос знал, что происходит в сердце Петра еще до того, как об этом узнал сам Петр. И он раньше Петра знал, что тот будет делать, и все же его любовь и благодать остались неизменными, хотя Петру некого было винить в своих поступках, кроме себя. Как важно, чтобы, имея дело с людьми, совершающими подобные ошибки, мы научились проявлять к ним милость так же долго, как мы хотели бы, чтобы она действовала для нас самих.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Каждая история обращения, писал Клав Льюис, это история благословенного поражения. Как понимать эти слова? Как вы на собственном опыте узнали, что значит это поражение? Что было поражено, а что победило?
Вопрос второй. В Гефсиманском саду Иисус просит, чтобы чаша страданий миновала его, если возможно. Была ли у Христа другая возможность спасти человечество, кроме как отдать за него свою жизнь? Почему? Почему смерть Иисуса, понесшего наши грехи, была абсолютно необходима? Почему смерть Иисуса, понесшего наши грехи, была абсолютно необходима? Почему у Бога не нашлось другого способа решить проблему греха в контексте великой борьбы?